Демократы. Начинаем.
Значит, мы продолжаем изучение книжки «Пиркей Авот». Перевод этого названия на русский язык существует во многих вариантах. Вообще слово «пиркей» значит «глава» в книге, а вот это «отцы». Поэтому поучение отцов, наставление отцов, этика отцов, традиции отцов, масорет. Между прочим, известный наш филитонист Браган Кишон. Он писал, что слово масорет, а вот традиция отцов, вообще говоря, удачное. Только женщина не должна думать, слово масорет пила. Так это не значит, что она должна пилить мужа, а значит, что она должна жить с мужем в традиции древнееврейской, в согласии, в дружбе, иметь много детей.
Пилить проще.
Да, иметь много детей.
Можно сказать, где пила.
А при чем?
Как евреи дошли до того, что устную Тору стали записывать? Вопрос, когда возникла устная Тора, раньше письменно или позже, большинство ученых решают по-разному. От всех, от сугубо религиозных еврейских мыслителей до марксистских, решают по-разному. Одни вообще на это не обращают внимания, а марксистские не обращают внимания, кто раньше, кто позже, не видят в этом разницы. А вот еврейские и христианские ученые оценивают по-разному. Большинство считает, что дал одновременно. Но такой великий для нас человек, как Рамбам, который много лет жил в Египте и который посвятил Мишне огромное количество книг, он считал, что он видал в устной Торе, в Мишне, места, где говорилось о том, как вот евреи живут в Египте. И он полагал, что это доказательство того, что устная Тора была в Египте задолго до того, как Господь дал письменную. Но я повторяю, существует много других мнений. Вот, например, автор этой книжки считает, что дали одновременно. Те, кто считает, что дали одновременно, они считают, что они этим возвышают Бога. Рамбам на это возражал, что то, что устные Тори имеются места, как жили в Египте, только подчеркивает правильность исхода, что он действительно был. Поэтому я ничего не вижу нехорошего в том, что устная Тора была дана раньше. Идея записывать устную Тору особенно реальной стала после поражения войны с Римом. До этого евреи про себя знали устную Тору и руководствовались ею при объяснении некоторых сторон Торы, Танаха. А когда евреи проиграли войну, одну и вторую и третью, третья война в Цепоре, то иврит стал вытесняться из еврейской жизни. Только в синагоге был иврит. А так евреи говорили на том языке, где они жили. И тут возникла большая опасность, что устная Тора пропадет. Поэтому возникла Мишна. Мишна, на иврите, это от слова «повторять». Считается, что отцом Мишны был Рабби Акива. Некоторые считают, особенно его поклонники. Рабби Акива очень противоречивая фигура. С одной стороны, это был величайший патриот, великий знаток Торы. В общении с людьми был изумительно корректен, вежлив и так далее. Но когда мы оцениваем человека такого масштаба, то эти качества играют важную роль, но не самую важную. Вот, скажем, наша Лариса всегда старается помочь всем людям, общественница, все, мы ее уважаем. Но этих качеств недостаточно, если она будет мэром города. Нужно, чтобы она проводила правильную политику на пользу людям.
Чтобы она еще взятки брала
вообще. Да. Например, царь Николай II,
пока что не давали,
например, царь Николай II был в обиходе очень хороший человек, его все уважали, он никого не оскорблял, ничего. Его честность видна даже вот с такого момента, что когда он прочитал протоколы сионских мудрецов, он был в телячьем восторге и дал указание распространить эту книгу в миллионном тираже. Ну, к нему пришел Столыпин и сказал: «Ваше Величество, нельзя этого делать, эта книга липовая, поддельная». И нет, липовая книга, поддельная, я точно это знаю. Опа. И царь сказал: «О, хорошо, что мне это сказал. Нехорошо, такое великое дело бороться против всевласти евреев и использовать такие нечестные вещи». То есть это говорит о том, насколько он был по-своему честный человек. Но это ничего не дало для страны, потому что, ничего не понимая в ситуации, он видел главных врагов евреев и поляков и совершенно не понимал, что главный враг – это правящий класс, который не понимает своего представителя, великого информатора, реформатора Столыпина, и ведет страну к гибели, к революции. Поэтому для государственных деятелей, когда мы его ценим, самое важное его дела общегосударственного масштаба. Вот в этом смысле Раби Акива заслуживает не во всем положительной оценки. Его идея, что с помощью Бога мы победим римлян в войне Бар-Кохба, ну, совершенно нелепая. Если бы он спросил у товарища Сталина, тот ему сказал бы, что есть постоянно действующие факторы. Количество, качество дивизии, прочность тыла, там 5 факторов. Вот 3 последних у евреев были. А количество дивизий было никуда не годное против Рима. Их несчастье не было прочности тыла, потому что евреи между собой воевали. И в осажденном Иерусалиме евреев от действий друг против друга погибло больше народу, чем от римлян. Это до того, как был взят Иерусалим штурмом. Поджигали друг друга хлебные склады, чтобы те должны были быть уничтожены. Вот такая была сумасшедшая ситуация. Поэтому Раби Акива, когда думал, что Бог поможет, и дал добро на восстание, даже нас сказал, что это Мессия, что это все обрадовались и пошли в бой, это было его глубочайшей ошибкой. И то, что он потом мученически умер, и римлянам в глазах говорил ужасно неприятные для них вещи, выражал твердую веру в еврейский народ и так далее, и так далее. Все это его как человека характеризует очень хорошо. Но как государственная личность, очень много вопросов, которые не хочется обсуждать. Полной противоположностью ему был Иуда Ганаси. Я его не случайно называю, потому что и тот, и другой имеет отношение к тому, о чем мы говорим. Ведь Раби Акива считается некоторыми отцом Мишны. То есть он дал команду записывать, записывать, записывать. Иуда Ганаси был после 2 поражений. Это был по-настоящему государственный человек. Он сумел договориться с Римом, он сумел объяснить Риму, что евреи не будут больше восставать. Во-первых, потому что в Палестине практически нет уже евреев, всех выселили. А все живут в разных странах. А вы видите, что те евреи, которые живут в других местах Рима, Римской империи, ведут себя очень спокойно, не лезут, ничего. Это и понятно, они там были в меньшинстве. Что поэтому Риму не стоит так нажимать. Рим по отношению ко всем религиям, в том числе и к еврейской, был очень-очень спокоен. В отличие от греков, от византийцев и от тех перцев, которые захватили власть Персии в 8 веке, до этого персы хорошо относились к нашей религии, Рим относился очень хорошо, спокойно. Он считал, что каждой религии люди должны по-своему жить, и не это самое главное. Главное, чтобы платили подати вовремя и не требовали вооруженных действий. И он сумел добиться тому, что римляне в этих условиях после 2 поражений разрешили ему явно открыть большой культурный центр Ешива. Даже такое появилось выражение Танай эпохи Явва. Город Явне. Да. То есть это был крупный государственный деятель, по-настоящему крупный государственный деятель. Он напугался, когда увидел, как создается Мишна вовсю, как он напугался, что Мишну заменит письменную Тору. И он решил, что он сам отредактирует Перкей Авот. Первая Мишна была написана в 220 году нашей эры. Потом писали ее люди, которые жили от 3 века до нашей эры, до 3 века нашей эры. Записывали все народные сказания, которые были в устном виде. Он решил, что он сам отредактирует Мишну Иегуда Ханаси, для того, чтобы не допустить, чтобы она стала равноценна с Торой. Дело в том, что Мишна была записана современным языком, читать ее было легче, объем ее был многократно меньше. Это древнейшая часть Талмуда. Мишна входит в Талмуд, так же как Перкей Авот, это одна из 63 частей Талмуда, самая маленькая по объему и самая известная и самая употребительная во всем мире. В Талмуде. После Тора она идет на втором месте по употреблению. Так вот, Иегуда Ханаси решил как бы канонизировать Мишну. Он все это осветил, отредактировал и сказал все. Он умер. Но спрос на Мишну в народе страшно возрастал, потому что нужно было отвечать на те новости, которые в жизни были, тем более евреи жили в разных странах, при разных режимах. Надо было дать ответ на эти вопросы. Поэтому народ требовал, чтобы Мишна продолжалась. И ученики Иегуда Ханаси поняли, что если они откажутся от этой идеи, то их сметут. И они стали продолжать писать. Но чтобы выдержать завет своего учителя, Иегуда Ханаси, они свои дальнейшие произведения назвали «Гемара», от слова «гмар», закончено. Таким, «гемара» – это, в общем, та же Мишна, то есть записываются устные сказания народа, те, которые выдвигают жизнь сегодня. Но формально, значит, она считается второй составной частью Талмуда, более поздней, поскольку, чтобы спасти авторитет своего учителя, и что Мишна не продолжается, как остроумно сказал Энгельс, Иегуда Ханаси закрыл парадный вход в Мишну, но жизнь лезла с заднего хода. Что собой представляет вот эта книжка Перкей Авот? Я говорю, что это один из 63 трактатов Талмуда. Талмуд насчитывает 40 томов и 16 тысяч страниц мелким почерком, поскольку мало места в рюкзаке. Эта книжка с наиболее умной мысли мудрецов, которые были записаны еврейскими мудрецами вот с 3 века до нашей эры по 3 век нашей эры. Она завоевала огромный авторитет, поскольку читать ее было просто, и поскольку объем этой книги был очень маленький. Все можно было поднять и донести. Эта книжка состоит из 6 частей. Первая часть – самые общие вопросы еврейской жизни – Тора, природы и так далее. Вторая часть – это вопросы, касающиеся личности одного человека. Третья часть, которую сегодня будем рассматривать, мы первые 9. Первый, каждый раздел тоже называется Мишна. И разобьем каждой Мишны на иврите. Вот, например, 3 строчки. Очень легко прочитал и запомнил, и можешь пользоваться. В то время как в Торе надо прочитать очень много, чтобы понять, что к чему. Поэтому комментарии к Перкей Авот очень много. Тысячи страниц. Людей, которые комментировали, среди них есть величайшие люди, такие как Абарданель, Рамбам, Рамбан, Раши, Но сам Пиркейвот занимает очень мало места, очень удобно. Можно прочитать его весь за один вечер без особого труда. Комментарии к нему тысячи. Вот комментарий, который написал канадский ученый украинского происхождения, написал 10 лет назад, выпущено в Канаде на русском, украинском и английском языках. Ну, я, естественно, читаю на русском языке. Причем построение такое, фраза на иврите, коротенькая, потом она же на русском, жирными буквами, а потом комментарий этого человека, и кое-где он использует, что другие люди говорили на эту тему, используя только величайших людей. Четвертая глава – это сборище, ну, нехорошо я говорю, а собрание моральных правил. Пятая глава подводит итоги всему, о чем мы говорили. Шестая глава, наиболее удивительная в этом смысле, она не является Мишной, в отличие от первых пяти глав. Это то, что мудрецы, которые жили тоже в то время от минус третьего до плюс третьего годов нашей эры, не годов, а веков, и которые эти вещи записали, но их не включили в первое издание. А жизнь потребовала, их добавили. Вот это вот шестая глава. Там разбираются некоторые философские вопросы людей и так далее. В третьей главе, о которой мы будем говорить, как избегать ошибок, как надо есть и пить не водку и так далее. Да, ну, тогда водки не было, но вино было, и в Торе есть место, что священник должен пить вино, да. И в родильном доме, когда у меня родился сын, я читал бумагу, и там было написано, что вино дают роженицам, вино дают на подводных лодках. В Торе написано, что священникам надо выпить перед речью и так далее, и так далее. Наверное, они хотели объяснить, почему дают роженицам чуть-чуть вина, и хотели обосновать это такими делами. Но это в советское время было.
На днях по радио передавали, что сын жене принес в этот роддом бутылку портвейна, все что-то смеялись. А на самом деле, вот именно то, что...
Вот я насчет портвейна не знаю, при семерке вряд ли поможет. А вот то вино, в Торе написано, особенно замечательное было вино с Кипра, кипрёское вино. Я на Кипре был, но вина этого не пил.
Замечательно. Пил я его не на Кипре, у тебя не вина.
Ясно.
А портвейна в то время просто не было, закрепленная.
Как, да. Нет, ну я говорю, перепутал, может, алкоголь принес.
Как вино кипрское называется?
Что?
Как называется это вино, которое замечательное?
Кипрёское.
Просто кипрёское.
Но написано, что вино с Кипра, поэтому я сказал кипрёское.
Саша пил.
Мускат.
Мускат. Мускат кипрский.
Да.
Белый, красный,
желтый. Белый, красный. Вот насчет того, что расписано, тут очень аккуратно расписано, но шулькан арух, то есть стол, организованный стол, как евреи должны жить, да. Там регламентировано все до ниточки. Это было в 16 веке. Я в 1952 году учился на пятом курсе и читаю объявление, что у нас открывается в институте антирелигиозный кружок. Я пошел, просто думал, там будем читать Библию, что-то, повысим свой кругозор. Дядя, который пришел читать лекции, был еврей, который безумно боялся. 52-й год, помните, только что расстреляли лидеров еврейского антифашистского комитета. Мой родной дядя, который был рядовой член этого комитета, собрал чемоданчик с некоторыми вещами и до смерти Сталина каждый день ожидал, что за ним придут. Поэтому он читал, он принес книжку Емельяна Ярославского «Библия для верующих и неверующих». И по ней в самом грязном духе, что многие русские ребята... Я даже до конца не понимал, почему они меня начинают распучить. Ну что он договорит ерунду? Да у меня бабка говорит совсем иначе это. Что, я опасался, что они меня раскручивают, повторяю, это был 52-й год. я говорил, да мы пришли учиться у него, в общем, так откручивался. Только потом, спустя много лет, когда я с бабкой одного познакомился, когда я с ней разговаривал на эту тему, я понял, что она гораздо больше поклонница Библии и гораздо больше знает и про Давида, и про Соломона, и особенно про Дебору, которой она восхищалась. Вот женщина, смотри, что делает. Я понял, что ее внук тоже со мной искренне говорил. Но дядя этот очень любил говорить позорные вещи. Вот, например, он говорит, если в дороге еврею нужда случилась, он должен сесть и обязательно лицом к Иерусалиму. Но я, честно говоря, решил, что он, сукин сын, выдумал это. Звоню своему дяде, приезжай к нему. Дядя опасался, что у него дома стоит прослушивающий аппарат. И когда он был специалист по языку идыш, он даже написал грамматику языка идыш, по которой учились в русских школах. Если к нему КГБ к нему присылало иностранных коммунистов, которые были евреи, интересовались языком идыш. И он с ними дома говорил, но он и показывал им, чтобы кроме как об идыше ни о чем не говорили. Но когда я ему приехал, задал вопрос, он сказал, пойдем погуляем. Я думал, что он не хочет говорить, что это вранье и так далее. Он говорит, нет, это правда. Причем какая тут идеология, что уважение к святости Иерусалима ты должен испытывать. Если, говорит, компаса тогда не было, а если нет солнца и темно, что такое? А есть солнце, нет солнца и темно. Но у тебя должно быть уважение, ты должен определить, где Иерусалим. И вот это есть отношение к святости. И он говорит, не думаешь, это только у нашего народа. У арабов в Коране записан то же самое, но там надо лицом в Мекку. Поэтому к Иерусалиму как раз наоборот. В царском правительстве был указ, что в обычных газетах нельзя помещать портреты царя. Почему? Потому что доложили, что газеты ходят в туалет. Когда царь об этом услышал, он пришел в ужас. И теперь портреты царя стали рисоваться только в альбомах на хорошей бумаге.
А заставили.
Поэтому ты, говорит, дядя мне говорит, ты к этому относись. Да, это да, совершенно верно.
А если рассказ, это только правильно. Государь императора засидели
мы. Нет, на картоне можно рисовать.
Но здесь этого факта нет. Но шульхан на рухе есть, и там есть другие факты, которые по нынешним временам кажутся нам несерьезными, даже смешными. Но тогда было другое время, тогда считалось иначе. Разберем те 9 пунктов 3 главы, которые мы сегодня должны разбирать. Значит, вот размер первого пункта на иврите, размер по-русски. Кстати, очень хорошо видно, что текст на иврите всегда короче, чем по-русски.
Один к трем. Один к трем.
Ну не один к трем, но короче.
Я сам.
Когда-то в иврите вели софитные буквы, потому что все писалось в одну строчку, чтобы было видно, где конец слов. Сейчас этого нету. Когда Ленин после революции отменил букву «Ять», то многие книготорговцы были недовольны, потому что объем книг уменьшился на 15%.
«Ять» из-за «Яра» уменьшился, не из-за «Ятя».
Нет, из-за «Я». «Ять» в каждом почти слове.
«Ять» то же самое, что «Е».
Размер, нет, размер.
То же самое. А вот «Ера» убрали, то есть твердый знак после...
Но я и говорю твердый знак.
«Ять». Он «Ер» называется. Ер, а не я.
Ну не принципиально.
Хорошо. Может быть.
Это
уже
неинтересно.
Ер
это сокращенно.
Не надо по этому вопросу спорить, не важно. Главное, что ты меня понял. И твое возражение свидетельствует о том, что ты меня понял, о какой букве речь идет. Кстати, я как-то заинтересовался, вот какие буквы в иврите когда возникли. Я прочитал, что один человек подделывал камень древнееврейский. Все написал, и таким хорошим почерком, это было в прошлом веке, когда радиоуглеродного метода определения не было. И прочитали специалисты, сказали, все так. И в последнюю минуту, когда музей хотел покупать, один человек сказал, Это неправда, потому что буквы ТЭТ в это время еще не было. Я заинтересовался, какие буквы у нас. Но у нас большинство букв пришло из от Кирилла и Мефодия. Там пришло очень много букв, которых сейчас нет даже. И в энциклопедии только про две буквы написаны, когда они возникли. Буква Ё возникла, ее придумал Карамзин. Его очень огорчало, что одни люди произносят Лена, другие Лена, елка и ель, а так говорили, так он решил навести порядок и придумал огласовку. И вторая буква, и краткая, это придумали при Анне Иоанновне, племяннице Петра I, в 1700, примерно 35 году. Решили, что и краткая, потому что до этого ее не было, и все кончалось на «и».
Вене, можно я добавлю по этому поводу?
Нельзя.
Вот слово «черт».
Сейчас будет возможность.
Черт.
Ну зачем? В
19 веке еще писал «с» и через «о» и через «ё».
Ну не сбивайте, вы
выступите.
Ты прав. «Война и мир» Толстого. Первое издание было написано «Мир» украинской «и». В том смысле, что это не мир, не отсутствие войны, а это мироздание. А потом Толстой стал писать букву «и» обычную, считая, что это не нужно. А при советской власти букву аннулировали, как не нужно, одну букву «и» оставили. Но перейдем непосредственно к главному. Вот первый параграф 9 главы. Он, как я уже вам говорил, относится к жизни каждого человека, еврея, естественно. Хотя Рав Ишмаэль говорил, что надо хорошо относиться и к евреям, и к неевреям. Но все-таки во всех еврейских документах налицо, что отношение к евреям более сердечное, аккуратнее скажем. Такая же штука, как вы знаете, и в Коране. Что обмануть не мусульманина, это ничего плохого нет. Правда, в Коране к евреям лучше отношение, чем к христианам, потому что евреи не представляли для христиан, для арабов тогда никакой опасности. Христиане пришли в 7 веке, арабы пришли в 7 веке. С христианами, с Византией и в дальнейшем с европейскими странами они воевали, поэтому к христианам там более худшие отношения. Сейчас ситуация резко поменялась. Итак, первый параграф. Кстати, вот авторы этих мудрых мыслей, про них очень мало что известно. Неизвестно даже, когда они жили. Сами авторы, которые высказали эти мудрые мысли, они меньше всего заботились о своей рекламе. И поэтому очень часто неизвестно, когда этот человек жил. Плюс-минус 200-300 лет. Только в редких случаях, когда по смыслу, что сказал этот автор, можно понять, когда он жил, только в этом случае говорят, что это вот тот или тот-то. Вот написано: Акавия, сын Малакополеля. Нам ни тот, ни другой ничего говорит, в еврейской энциклопедии ни того, ни другого нет. Сосредоточься на трех вещах, и ты не впадешь в грех. Откуда ты пришел, где ты ходишь и куда ты уйдешь. С точки зрения еврейской традиции очень правильный подход. Ты пришел в этот свет, и для того, чтобы правильно прожить и получить вечное блаженство на том свете, хотя в Торе нету загробного царства. И Рамбам то давал загробное царство, то отменял, в душе не верил, но не мог поспорить с окружающим миром, который хотел, чтобы оно было. Так вот, наша жизнь здесь – это временная, мы тут в гостях. А только там будет основная жизнь. И тут мы прожить должны так, чтобы там нам было хорошо.
Не стыдно.
Не стыдно за бесцельно прожитые годы, да. Вот этот такой, значит, подход здесь, он всеми мудрецами во все еврейские времена, эта фраза цитировалась как очень умная и очень правильная. И с точки зрения еврейской традиции она такой и на самом деле является. марксистские источники к этой фразе придирались со всех сил. Их анализ такой. Главное у тебя на том свете, поэтому на том свете не ропщи, что я тебя обворовываю, что ты бедствуешь, а я роскошествую и живу. Вот какая суть этого, значит, дела. Мы анализировать дальше не будем, скажем только, что эта точка зрения марксистская не лишена оснований, что власть имущие нередко обещают нам золотое будущее, как и сами марксисты обещали, как в Китае марксисты обещали. 2 года напряженного труда, 10 тысяч лет счастья. Что это обычный прием у всех религий, у всех правительств. Главное, чтобы ты, пока мы командуем парадом, чтобы ты не мешал нам слушаться нас и все. Но еще раз повторяю, еврейская традиция считает очень правильно эти слова. Ты должен прожить в соответствии с законами Торы. Это обеспечит тебе отличную жизнь на том свете. Существует такой анекдот. Умер один еврей, приходит на тот свет. Очередь. Что такое? Покупаем, говорит, талончики в рай. Он спрашивает местного апостола. Вот в рай все покупают. А в ад есть? Нет, в ад нет желающих. А сколько стоит ад? Ну, говорит, за 10 тысяч продам, все равно никто не покупает. Он у него покупает ад за 10 тысяч, ум мыслящий. Теперь ада нет, только рай, все перестали покупать в рай талончики. Этот апостол приходит к нему и просит продать назад ад, но тот соглашается на более крупную сумму. Конечно, за более крупный суд. Второй раздел. Значит, я еще раз остановлюсь, что марксистский анализ этого пункта в общем верен. Но с точки зрения еврейской традиции, что ты должен прожить в соответствии с законом и духами Торы, и тогда тебе обеспечено будет вечное блаженство. Это тут нам самое главное не вечное блаженство, в которое мы, к сожалению, не верим, а то, что ты должен жить в соответствии с законами, принятыми еврейским народом. Неважно, Бог его дал, или евреи сами рассудили и приняли такие законы, но ты должен жить в соответствии с этими законами, и тогда будет хорошо и тебе, и твоей стране, и твоим потомкам. Следующий вопрос. Рабби Хананина. Да, нет. А, может быть, написано Хананина. Да. Помощник первосвященника. Да, говорит. Вот это исключительно умная фраза. Молись за благополучие существующего правительства. Если его не будет, все люди сожрут себя, как животные. Это совершенно правильная фраза. Но встает ужасающий вопрос, что если мы живем в стране, где победил узурпатор, и черти что делает, скажем, Гитлер в Германии, что мы должны молиться за него?
Именно, потому что следующий будет еще хуже.
Ну, как мы видим, следующий после Гитлера был намного лучше. Ну,
это...
Да.
Ситуация.
А нынешняя...
нынешняя в России.
Меркель вообще в этом плане молодец.
Такой же призыв был в московской синагоге. Молись за правительство.
И, кстати, в Новом Завете написано, всякая власть от Бога. И когда один священник выступил против сельской власти, он на суде говорил, я виновен и перед вами, и перед христианством, потому что записано в Новом Завете, всякая власть от Бога, а я выступал против вашей власти. Но все-таки что же делать людям, если власть действительно вот гитлеровская? Как поступать? Великий президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн говорил, каждый народ должен иметь право выбирать и выбрать того руководителя, кого считает нужным. А если ему это право не дает, имеет право революционным путем отменить этот порядок. Это очень правильный подход. Хотя мы знаем, что революция – это ужасающая вещь, и никто не знает, чем она кончится. Скорее всего, что не очень хорошими последствиями для народа, а в ее время вообще кошмаром будет. Но все-таки как быть с этим пунктом? Вот в связи с этим очень хорошо рассмотреть вопрос, когда мы изучали наследие руководителя тех людей, которые дисциплины нам представили это помещение, Залман Шур. В своей книжке «Тания» он этот вопрос тоже разбирает. Но еще лучше у него этот вопрос выглядел во время его допросов в Шлиссельбургской тюрьме. Вы помните, что его в 1799 году арестовали по доносу раввинов, которые были возмущены, что Хаббат все больше и больше захватывает влияние, огромное количество людей присоединяется к Хабаду. Потому что Хаббат считал, что жизнь тяжелая, и надо больше устраивать праздников, не надо бояться пить вино и так далее, и так далее. И они решили нанести удар, послали в царский правительство донос, повторяю, раввины другого направления.
Литовские.
Да, и литовские. Да, и написали даже то, что он посылает деньги туркам под видом помощи в Иерусалим, чтобы они воевали с Россией, что тогда было очень обычным явлением. Его арестовали. Прочитать его книгу толком никто не мог. Нашли какого-то человека, бывшего священника, который перешел на русскую службу Шувалова, который немножко в иврите разбирался. Он стал читать книжку. Из всего этого осталось его донос, который хранится в третьем отделении. Он обращается к руководителю третьего отделения. Это еще был не Бенкендорф, до него. Он ему пишет, что в разговорах с Шиуром он производит впечатление исключительно честного, открытого человека. Целый ряд пунктов, которые я думал, что я прочел неправильно, он мне сказал, нет, вы прочитали правильно. В частности, он мне подтвердил, что он против того, чтобы евреи изучали физику, химию, математику. Не то, что английский язык, русский язык. Я спросил, почему? Он говорит, придет Мессия, и мы вернемся к себе на родину, мы должны вернуться евреями. Он делает вывод, этот человек, что значит книги этого человека совершенно не опасны для царского правительства, потому что он вовсе не хочет, чтобы евреи занимались общественной деятельностью какой-то в рамках этого государства, а мечтает, что Мессия и вернуться. Я, говорит, его спросил, почему он против французской революции? Вы помните, она была в 1789 году, на 10 лет раньше. Ведь она дала все права евреям. Он не ответил. Она дала права евреям свободно уйти от еврейства. Поэтому он написал, что он считает. Он же сказал, что вот у вас, христиан, есть пункт, что всякая власть от Бога. И я всегда учу свою паству, что всякая власть от Бога, иначе мы съедим друг друга. И то, что вот я сижу в тюрьме, это стопроцентное доказательство правоты. Этот Шувалов очень хороший отзыв написал на него, что ему можно доверять. И самое главное, что его взгляды исключительно устраивают императорское правление, поскольку совершенно не желает поднимать еврейские массы на борьбу. Таким образом, этот пункт, что с одной стороны он совершенно правильный, но он должен учитывать нормальную ситуацию. Никогда страна попала под иностранные иго и так далее, и так далее. Но в целом, что власть необходима, иначе люди сожрут друг друга, это стопроцентная правда. И когда люди придумали автомобили, появились идиоты, которые заявляли, что светофоры – это нарушение свободы человека. Новая жизнь потребовала принятия новых законов. Это совершенно обычное явление в человеческой жизни. Вот сейчас вопрос стоит, что делать с самолетами частными, которые летают, пока ни с чем не считаюсь. Что как там им дать? Так же, как радиоволны дают определенные станциям, государствам и так далее. Так и там надо что-то придумать. Поэтому в целом эта мысль совершенно правильная. Если не будет центральной сильной власти, это самое несчастье большое, которое только можно придумать для людей. Третий пункт. Рабби опять Хананья, сын Тариадиона. Про него в энциклопедии чуть-чуть сказано, что это был Танай эпохи Явна, то есть вот той эпохи, когда Иегуда Ханаси добился у Рима больших успехов, и что он страшно после поражения восстания Баркобы не боялся и продолжал ругать Рим, и был в числе 10 мучеников, жестоко казнен римлянами. Что сказал этот рабби? Если двое сидят вместе, и между ними нет разговоров о Торе, то эти двое – собрание шутов.
Радикал, однако.
Совершенно верно. Значит, нам с вами такая фраза кажется, ну, не очень серьезной. Аккуратно скажу. Но все ее обосновывают. Все. И Рамбам, все ее обосновывают очень правильно. Говоря о том, что если люди не живут по законам Тори, если в разговорах доказывают свои доводы, они не ориентируются на Тору, то эти люди впали в грех, способны к язычеству. Во всех случаях, когда мы ведем споры, разговоры, мы должны все это делать с учетом тех знаний, которые нам дала Тора. Рабби Шимон. Не совсем понятно, какой Рабби Шимон. Один Шимон Бар-Иокай, который создал Кабалу. Ну, вряд ли тогда бы тут дали его имя и отчество. А тут его не дали имя и отчество, а просто Рабби Шимон. А с таким именем в энциклопедии еврейской знаете, сколько людей? И выбрать, какой из них, в том числе те, которые жили в указанное нами время, плюс-минус третий век нашей эры, очень трудно. Но это очень непростой вопрос. Большинство считает, что это был ученик Рабби Акива. Что он написал? Если трое кушают за столом, на троих не оттуда пошло. Если трое кушают за столом, и не произнесли ни одного слова Торы, это похоже, что они ели еду из подношений для мертвых. Почему? Все, без исключения еврейские мудрецы, считают очень правильной эту фразу. Рамбам дает такой анализ, что вот самая маленькая еврейская община – 10 человек. Собрались, но они там собрались, чтобы говорить или молиться, то есть Тора присутствует. 3 человека собрались, но 3 человека – суд еврейский. Они должны судить в соответствии с законами Торы. 2 человека – это диалог. И если один человек сидит и читает Тору, то Господь к нему так же благорасположен, как и тем 10, которые пришли по официальному делу. Нам с вами трудно комментировать эти пункты, так как мы довольно далеки от них. Но, повторяю, все без исключения еврейские мудрецы, все без исключения считают это положение очень правильным, что если вы сидите, кушаете за столом, Рамбам дает еще такое пояснение. Если ты один сел за стол, то ты должен насытиться и приступить к работе, например, к изучению Торы. Рамбам написал книжку против карточных игр, которая, кстати, была издана в России еще во времена Киевской Руси. Ярослав Мудрый и Владимир Мономах издали ряд книг Рамбама и... Ой, глупость я говорю. Забудьте. Иосифа Флавия они издали книги. Рамбам был издан гораздо позже, и когда вот был ересь жидовствующих, эта книга была, ее ликвидировали под корень, как и все книги Рамбама. Но в этой книге, о игре в шахматы и в виде карты, Он написал, что играть в карты — это общаться с жульничеством. Не потому, что жулики тебя обманут, я украдут у тебя твои деньги, а потому, что ты крадешь время, которое мог использовать для изучения Торы.
Игры перечислил он там, нет?
Сказано карточные игры. Я думаю, что нет, потому что сказано карточные игры.
Все.
Он прав.
По крайней мере, перевод такой. Ну, там и шахматы существуют. Он считал, что излишнее увлечение. Шахматы только когда ты отдыхаешь. А в то время, когда ты в состоянии трудиться, не должно быть. Правда, Рамбам, как вы знаете, считал, что нельзя брать деньги за изучение Тора.
За обучение.
Да, за обучение Тора, конечно. Поэтому не случайно, что такое большое количество раввинов его пламенно ненавидели. Кстати, вот хозяева нашего учреждения, Хаббат, всегда к Рамбаму относились очень достойно, хорошо.
И денег не берут. И с нас тоже.
Да. Нет, я имею в виду тех, кого я знаю, а я читал трех людей, хаббатников. Это самого первого Шемту, хорошее имя, нашего Залмана Шнюры, и последнего хаббатского лидера, который был по-настоящему великий человек. И когда он предсказал, к чему приведет норвежские соглашения, то это, ну, надо было сюда записать, чтобы люди через тысячи лет убеждались, насколько он правдиво понимал. Следующее. Тот, кто ночью, это говорит сын того вот Хохиная, тот, кто ночью, тут есть Ханина и есть Хохиная. Так вот, Ханина — сын Хохиная. Тот, кто ночью не может уснуть или днем едет в дороге и занимается праздными мыслями, а не размышлением над Торой, тот совершает большой грех. Ну, тут ситуация совершенно понятная. То есть настолько хотели, чтобы в сознании народа было, что надо учить Тору, что даже если ты в дороге едешь, что не надо решать кроксворд, ребус, а надо читать или размышлять о Торе. Этот вопрос для нас не требует никаких комментариев, нам он понятен. Мы решаем с вами кроссворд в этой ситуации. Я не так давно видел, как один религиозный человек, явно религиозный, ехал со мной и подглядывал, как я решал кроссворд, и подсказывал мне, не кроссворд, а судоку. И подсказывал мне довольно дельно. А когда я ему сказал, вы же не учили математику. О, вы ошибаетесь. Мы в детские годы мы так все хорошо учили. Не случайно многие евреи были великими математиками. А почти все они в детстве учились лишили. Я говорю, почему же у нас сейчас не изучают математику? А вот когда много лет, этим людям уже считают, не надо давать.
Поздно.
Да. Тот, кто поступает иначе, а вот праздными мыслями, он развращает свою душу, и это ему зачтется. Следующий вопрос. Рабби Нухуния. Нет в энциклопедии этого человека, Брагау Зефрон. Тот, кто принимает на себя иго Торы, снимает с себя тяжесть мирской жизни. Тот, кто сбрасывает иго Торы, оказывается под игом власти мирских забот. Вот это обстоятельство, вот этот пункт, ну, еврейский источник, конечно, все правильно, правильно. Мне очень понравилось, как по этому поводу рассуждал Алексей Максимович Горький. Алексей Максимович Горький считал, что этот пункт очень правильный. Он говорит, только надо слово «Тора» заменить словом «духовность». Тот, у кого духовные мысли, помочь людям, там, что-то новое создать, научить лечить людей и так далее. Вот кто на себя это иго взвалил и учится, чтобы потом приносить людям пользу, он совершенно прав. Он на этот пункт ссылался, но его перефразировал. А те, кто отказываются от того, чтобы научиться чему-нибудь, что принесет пользу людям, а только хочет мирскими соблазнами, тот в конце концов оказывается сукин сын. Дословные слова Горького. между прочим, американский президент Рейган, когда он приступил к своей экономической реформе, то он начал с того, что процитировал знаменитые слова Делиля. «Если не я за меня, то кто за меня? Если я только за себя, то зачем я? А если я стал, что только для себя, то я стал не кем, а чем?» То есть превратился в предмет. И он сказал, перефразируя эти слова де Голля, Гилеля, я заявляю, если реформы проводить не сегодня, то когда? И он начал проводить свои знаменитые реформы, которые вытащили Америку в тот период от больших неприятностей. И, кстати, способствовали развалу Советского Союза. Но в основном потому, что он договорился с Саудовской Аравией, она резко снизила цену на нефть, и страна оказалась, Россия, в трудном положении.
Только не так вот, до 8 долларов. Знаешь, история повторяется
в головке. Интересно, что в перке вот включены не только мысли тех великих мудрецов, которые остались в сознании еврейского народа, в сознании, в традиции, как великие люди, а включили даже мысли отдельных людей, которые отошли от иудаизма, но в свое время оказали большую роль. Вот, например, такой мудрец Эль-Азар жил во втором веке нашей эры. Под влиянием поражения в иудейской войне страшно был растерян и отказался от иудаизма, хотя перед этим высказывал много замечательных мыслей. Так его вот эти замечательные мысли сюда включены. Они не в нашей главе, я просто привел как пример объективности того, как отбирались сюда эти вещи, Югуды Ханаси, что он считал мудрые мысли этого человека должны способствовать, хотя мы понимаем, к чему он пришел. Кстати, его ученики говорят, что в последние минуты перед смертью якобы он покаялся. Возможно, это такая же легенда, как то, что...
Кто?
Эль-Азар. Возможно, это такая же легенда, его нет в нашей главе. Это такая же легенда, как то, что Вагнер перед смертью покаялся за все обиды, нанесенные евреям. Но такая легенда существует. У него первая жена была еврейка, у Вагнера. Она была та самая Масор, о котором говорит Ефраим Хашо. Так. Рабби Халафта, сын Досы из Ханани. Не очень понятно, Ханани это город или это тот самый Ханани. Не знаю. Во всяком случае.
Но хананейцы, так это
город. Ну нет такого города. Правда, на современном энциклопедическом географическом словаре такого города нет. Но не важно, может быть, он когда-то был. Кстати, арабы считают себя потомками хананеян, и мы их изгнали, когда пришли из Египта. Ну, этот пункт опять связан в том, что если сидят несколько людей, то они должны изучать Тору. У него только добавление, что если не 10, а половина 5, то так же, как Бог дал 5 пальцев, это тоже святое дело, и так далее, и так далее. Тут нет никаких ношеств по сравнению с тем, о чем мы с вами говорили. А вот Рабби Эль-Азар из Бартоты. Бартоты – это значит город. А в то же время слово «барой-та» – это то, что было после Мишны придумано. И вот в шестой части этой книги туда включены вещи, которые в Мишну не вошли, но вошли в Талмуде, как трактат «барой-та». Но этот человек из Бартоты, значит, вот это действительно...
Белоруссия, Виста, говорили...
Да, действительно... из населенного пункта. Отдай ему все, что принадлежит тебе, ибо ты и все, что ты имеешь, это его. И в добавлении приводит царя, великого царя, слова великого царя Давида. Ведь все от тебя, и то, что мы отдаем тебе, это то, что мы от тебя получили.
Включаешь жизнь.
Эту фразу очень любят критиковать не только марксисты, но и все антирелигиозные источники. Что, поскольку они не верят, что Бог есть, то признание того факта, что мы все от тебя получили, все тебе отдаем, они считают несерьезным. С точки зрения еврейской традиции, совершенно логично, кто тебе дал жизнь? Неважно слово «Бог», «Судьба» или «Кто». Кто тебя отберет? Поэтому ты должен с этим делом считаться.
И поэтому отдавать неизвестно кому.
Неизвестно кому. Так же, как говорит, не бери деньги в долг. Помнишь? Берешь чужие и на время, отдаешь свои навсегда. Но еврейская традиция твердо стоит на этом пункте, потому что если пункта нет, то это прямой отказ от Бога. А ссылка на Бога крайне важна для иудаизма и для государства Израиль. Потому что в глазах современных американцев фраза знаменитая нашего первого президента: «Какие у вас права на Израиль, что вы захватили силы?» Он сказал: «Мандат нам дал Бог». Вы Библию читали? Тот растерялся, сказал: «Читал». Ну, прочтите еще раз: «Мандат нам дал Бог». Поэтому ссылка на Бога в настоящее время, акцент на Бога, и для верующих евреев, и для руководства государства Израиль важнейшие вещи. Например, Обама, который ненавидит и наш народ, и нашу страну, но не рискует выступать против. У него был духовник Иеремия Райт, который считает, что надо выкинуть Тору из христианских документов, очистить христианские документы от этой Торы. Такой случай уже был в истории в IV веке, когда Рим стал, признал христианскую церковь правящей. И отменили сразу, выходной день перенесли с субботы на воскресенье, календарь отменили наш, ввели свой, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда же в Бугаре, в этом антисемитском, предложили отменить Тору и вычесть ее из христианских документов. Но народ стихийно понял, к чему это приведет. Раз выкинут то, что Бог устал на седьмой день, значит, не надо делать седьмой день выходным днем. А тут это так освящено, даже Бог устал. Если раба выпускают на седьмой год, тогда это будет выкинуто. И целый ряд моментов в Торе. И народ стихийно почувствовал это, и того, кто это предложил, стащили за ноги и выкинули из здания. И 2000 лет почти что прошло, никто не предлагал выкинуть Тору из христианских документов. Вот этот человек, который был духовником, тогда еще не президента, а члена Конгресса, члена парламента Обамы, и когда Обаму выдвинули в президента, то его советники посоветовали ему разойтись. И он перестал ходить исповедоваться к Джереми Райту, а стал ходить к другим. Но несомненно, что за 10 лет, что он к нему ходил, он хорошо впитался этой вещью. И вот Обама надевает кипу в день еврейских праздников. Я представляю, как он со злостью это делает, что он вынужден это делать, потому что в глазах десятков миллионов американских христиан то, что записано и в Библии нашей, и то, что записано в Новом Завете, только у нас написано, что придет Мессия, а у них написано, что будет второй приход Иисуса Христа. Они в это верят и считают, что если Израиль будет разбит, то вопрос о втором пришествии отпадает, потому что и там, к счастью, записано, что он придет в Израиль. Поэтому вот это обстоятельство играет очень важную роль. И те, кто из нас по нашему воспитанию и так далее не очень верит в Бога, мы должны четко сознавать и категорически поддерживать эту точку зрения, потому что на сегодня в глазах миллионов христиан это самый главный довод в защиту существования нашей страны. В Америке огромное число людей в ответ на анкету заявили, что они не любят евреев, что они не лишены антисемитских чувств, но на вопрос, как они относятся к Израилю, они написали, что Израиль – это оплот западной цивилизации и место, куда вернется Мессия, и поэтому должны его защищать. Поэтому американские парламентарии, когда их выбирают, ни один из них никогда не выступал против Израиля. При голосовании явно против антиизраильской резолюции никто никогда не голосовал, кроме того, кто ее предлагал. Каждый понимал, что это грозит, что на следующих выборах он провалится. Даже если в этом штате нет евреев, но там много людей, которые искренне верят, что будет второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому вот этот пункт, что все принадлежит Богу, несмотря на то, что мы с вами можем с этим не соглашаться, но это тот пункт, который мы должны всячески поддерживать в том его применении, что огромное число людей верит, что Бог все сделал, что Он дал землю народам Израиля, и деться откуда, отсюда некуда. Раши, кстати, он написал комментарий ко всем 40 томов Талмуда. И у него очень хороший комментарий, потому что у него главная линия. Те, кто говорит, что Тора для избранных, и только избранные понимают, выгоняйте их. Тора понятна всем. Все ее должны понимать, а эти избранные, которые хотят сделать вид, что они избраны Богом, на самом деле это люди, которые противники простых людей. Так вот он, вот эти вот фразы, о которых я говорил, что Бог, у него черным по белому написано в начале, что если пройдут сотни лет, и вам кто-то скажет, на каком основании вы говорите на следующий год в Иерусалиме, на каком основании, там живут другие люди, все, мы им ответим. Вот он приводит эти слова, что Бог все сделает, если вы Бога не признаете, мне с вами не о чем говорить. А если признаете Бога, причем этот ответ и тогдашним христианам, и тогдашним мусульманам казался очень правильным, потому что они все верили в этого Бога, в Бога Авраама. Правда, они считали, что Авраам это Ибрагим, был мусульманин, так как Моше был мусульманин.
И Муса был.
Да. И Моше был мусульманин, но нехороший был человек, беспутно его решили там за какие-то уголовные дела схватить. Тогда он подговорил группу прокаженных людей, увлек их, что будет один Бог, все, и повел их.
Оставь.
Нет, но это факт, это написано, правда, у Фройда. И повел их с собой. Это место ценно тем, что, ссылаясь на одного греческого ученого, он говорит, что он повел за собой 80 тысяч человек, на полководцы наши египетские. Его догнали, 40 тысяч людей утопили, а 40 тысяч переправились на ту сторону, пришло в землю Ханаанскую и построили город Иерусалим. Это дословный текст. В Коране, кстати, Моше очень высоко ставится, очень высоко. И евреи ругаются, что такого человека, доверенного от Бога, так часто не слушались. Но в то же время там написано, что его родная сестра Мирьям, это, не пугайтесь, мать Иисуса Христа. Хотя между этими женщинами разница в 1000 лет, даже больше. Последний, 9-й пункт. Раби Яаков. Под этим именем огромное количество людей, трудно сказать, кто это. Раби Яаков говорит, тот, кто идет по пути овладения Торой и останавливается, чтобы посмотреть на красивое дерево, тот совершает грех. Если ты сел учить Тору, ты не должен отвлекаться. Если ты там гуляешь где-то, ты можешь сказать, красивая Тора, красивая женщина. Комментарий Раши. Красивое дерево, красивая женщина. Но если ты сел заниматься Торой, ты не должен отвлекаться, потому что тогда ты не освоишь. Кстати, вы знаете, что в некоторых наших синагогах запрещено, чтобы женщины ходили возле синагоги. И когда раввину сказали, ну подумайте только вы сами, как вы выглядите, что женщина, которая идет в синагогу, не имеет права проходить мимо нее. Он сказал, что женщина – это ища диада, если она будет ходить рядом, то мужики забудут о Боге. Я бы ему сказал, что значит, они настоящие мужики, если они увлеклись в такой мере женщиной. Но если ты занимаешься Торой, вот мы сегодня занимаемся документами этого плана, значит, мы должны заниматься только ими и не смотреть, какая красивая женщина, какая красивая Тора. Между прочим, вот этот вот Бубка, который написал эту книжку, его комментарий тут, сам текст Пиркей без изменений, он в Канаде, она вышла на украинском, русском, как я говорил, английском языках и французском. И на украинском языке она называется «Есть ли дерево возле воды?». То есть такой перевод, что дерево возле воды, естественно, хорошо растет. Так вот, если вы эту книжку хорошо владеете, вы будете хорошо расти. Этими словами я кончу.
Прекрасный доклад. Ну, вопросы могли возникнуть. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Как всегда. Вопросы нет.
Можно для меня, я еще и пропустила много, и голова была не на месте, еще раз. Что часть чего? Талмуд, Мишна,
какие работы? Да, вот у нас была вот такая лекция, мы просто показывали. Угу. Значит, ядром всего является Тора, хотя она имеет свою внутреннюю часть. Вокруг нее Мишна, устная Тора. Значит, устная Тора разделена на 63, по другим источникам 64, потому что одна разбита на три, одна из глав разбита. Значит, то есть это одна из книг Мишны.
Талмуда.
Сейчас. Опять все темы сбились.
Сейчас. Итак, начинаем сначала. Тора. Значит, представьте, кружочек нарисуйте. Так. Вокруг него находится Мишна, устная Тора.
Так.
Вокруг него.
А почему вокруг? Рядом?
Нет, ну я другую модель взял.
Ну она шире, да?
Да. Значит, обволакивает. То есть это среда той книги. Значит, Тора плюс Мишна плюс, мы сегодня называли?
Гемара.
Это все вместе уже Талмуд. Более широко. То есть включает больше. Но, кроме того, когда мы говорим о Торе, тут рядом же существует Танах. А это Тора, пророки и Писание. То есть, как бы одно не поглощает другое. Но на самом деле, все какие книги существуют, все вокруг Торы. Поэтому, когда я только знакомился с Равом Шаулем, я тоже сказал, он как раз тогда освещал у Юли в этом партийном комитете. Ну, косяк, конечно, дверь.
Безус.
Я спросил, у вас есть на русском языке устная Тора? Он говорит, я не знаю, что это такое. Ну, то есть он хотел, чтобы я сказал Мишна, а я не знал, что такое Мишна.
Так Мишна и устная Тора – это одно и то же?
Нет.
Нет.
Значит, устная Тора записана в виде Талмуда. Его древнейшая часть – это Мишна.
Да.
Его позднейшая часть – это Гемара. Вот эта книжка – это одна из 63 трактатов Талмуда. Талмуд окончательно отредактирован в V веке. В V веке.
Как хоть это не хронология? Это не Талмуд.
Нет, устная Тора.
Относится к Талмуду, но вместе с Гемарой.
Относится.
Одна из частей Талмуда.
Все зависит от того, какой вы источник возьмете. Ведь нету таких евреев, которые говорят одинаково. На самом деле.
Хотя одинаковыми словами.
А евреи древние.
А вот же у нас же. католик часто говорит непонятными словами то, что говорит Саша. Они друг друга не понимают. Они...
Нет, он часто говорит противоположное.
Говорит и противоположное.
Ну, давать можно как угодно.
Значит, это, в общем, все нормально. Потому что каждый воспринимает. Кстати, вот мы часто здесь употребляли слово «свобода выбора». Можно считать, что эта свобода дана нам на генетическом уровне. То если мы воспринимаем по-разному, то мы и действовать вынуждены по-разному. А это и есть свобода выбора. То есть, ты прочитал закон? Один читает и смотрит, что тут надо соблюдать, а другой читает и смотрит, что здесь можно обойти. Значит, все зависит от какого решения ты принимаешь. Но на основании прочитанного, предположим. То есть, свобода выбора тоже... не просто дана, она необходимость, она вытекает из этой особенности творения. Вот человек так создан, если у него есть разные восприятия, то он ему надо дать возможность и действовать в соответствии со своими восприятиями, иначе он просто с ума сойдет.
То есть я в соответствии со своей свободой выбора должна сама решить, что такое устный тур?
Нет, она предопределена.
Нет. То, что Саша провел глубокую мысль. О том, что раз тебе дана свобода воли, значит, ты можешь понимать и действовать так, как ты понимаешь это место в Торе. А другой может действовать иначе. В результате свобода воли приводит к безобразиям. Да. Рабби Акива сказал фразу: «Предопределено, что у нас есть свобода воли».
Все предопределено.
И предопределено, что Бог все знает. Понять это невозможно. Если у тебя есть свобода воли, значит, ты можешь поступать, как считаешь нужным. Но если Бог знает, как ты поступишь, то какая же у тебя свобода воли? Ты поступишь так, как Он знает. А Бог, как считал Рамбам, и особенно его предшественник, Абрахам ибн Дауд, Бог в своем благоволии к людям отказался от того, что он знает, что с ними будет, ради того, чтобы они знали, что они могут спокойно поступать, и Бог будет их судить по закону, если они нарушат вот эту книжку. Хотя, вот как Саша правильно сказал, ты можешь эту книжку так понять, а эдак.
Я вам перешлю. Эту схемку посмотрите.
Ну а что касается Талмуд, грубо говоря, устная Тора, древнейшая часть Мишна, это относится на перекрестке. В основном к Мишне. А последняя часть это вот Барайта и Гемара. Гемара, Гмар, Легмор, заканчивается.
Еще есть вопрос?
Пока нет.
Пожалуйста, переходим к обсуждению. Кто что хочет сказать, кроме Саши?
Пожалуйста,
ну да, ты потом.
Когда мы идем? Твой номер 16.
По поводу того, о чем говорил Вениамин в самом начале, о том, что хороший человек не профессия, практически, да? Я наткнулась тут на высказывание патриарха Кирилла, обращенное к Путину.
Недавно, да.
Что, да, дескать, и раньше были тяжелые времена, но, в общем-то, когда человек делает дело, то не надо обращать внимание на злодейство. То есть злодеем ты можешь быть, главное, чтобы ты делал дело. То есть он
тем самым... Он скорее в виду имел Сталина.
Он упоминал сталинские времена. Ну, то же самое в отношении Путина.
Это только доказывает одно, что наверху не злодею, нечего делать. Просто там нет. Вот вы говорите, хороший человек не профессия, повторяю то, что сказал.
С каким контингентом приходится работать? Ну,
да, это да. Так вот, если ты наверху остаешься хорошим человеком, ты ничего не добьешься. Ничего.
Более того, долго не продержишься.
Ты не останешься.
Ты, скорее всего, ты не попадешь туда.
Ну, бывает.
Если ты царь по рождению.
По рождению, да.
Так, то всякое бывает в жизни. Но Кришна, там
есть
сама атмосфера не позволяет оставаться.
Директор нашего радиозавода говорил,
что хорошие люди, приличные люди кончаются на уровне директоров.
И веду себя.
Я думаю, что какой-нибудь начальник отдела.
Владимир Шмаевич Маргун.
А он потом в лавку не попал, этот человек?
Можно я чуть поправлю?
В лавку потом не попал?
Все, переходим к обсуждению.
Значит, война и мир, так вот тот мир, который был с этим самым.
И
краткий.
Ничего другого.
Это не, как ты сказал?
Мироздание.
Нет. Это общество. Война и хевра.
И общество.
На иврите. Общество.
Мир. В миру он да. Такой-то.
То есть война и люди.
Может,
вот это имелось
в виду. А ты прочти, что по этому поводу написано в учебниках. Слово «мироздание» пишется через «и» кратко.
Ну и что?
Значит, на этом слове считается...
Нет.
Я сказал, что это общество.
Ты не сказал общество. Ну хорошо.
Здесь я сказал общество. Вопрос. Я сказал, что там война или нет войны. А тут... Общество, мироздание, общество.
Ну, мироздание и общество – это разные вещи.
Нет, общество – ну, часть мироздания.
Важно. То есть война и люди, если перевести на сегодняшний
день. Ну, хороший перевод, спасибо. Так, кто еще хочет услышать? Был такие, что... Потому что сегодня было сделано то, что в свое время не сделал наш рав. Да. Значит, по сути дела... Вступление было, имеет здесь как бы две части. Вступление имеет свою самоценность, то, что мы услышали. И вторая часть, которая непосредственно уже предопределена Перкей Авот, это самостоятельная часть. И я даже затрудняюсь сказать, что для нас полезнее было вот сегодня. Потому что многие вещи как бы приобретают другое звучание в устах. Придают этому, этой книге несколько иное, более полное, более целостное звучание, но более отдаленное от хаббатных каких-то. Нет, есть там есть отступление, но это не важно совершенно. Мы услышали очень важные вещи для нас. Потому что мы, в общем, все школяры в этом отношении.
Дошкольники.
Ну, так, я что-нибудь произнесу.
Больше нет желающих?
Я, кстати, извините, я закончу. На иврите перевели «Мельхама вэшалом». Так вот, неверно. «Мельхама вэхевра». Вот это перевод того, что я сказал на русском.
Все переводы делают люди.
Это известно давно.
У каждого свое.
Каждый как-то воспринял свое. Проще всего как раз принять мир как отсутствие войны. Это напрашивается сразу, потому что вот война, а вот мир. Значит, а для того, чтобы понять, что
Толстого,
что книга называется «Берешит», а не «Исход», это надо, ну, уже понять. В переводе же она названа не так, а «Бытие», я прошу прощения.
«Бытие».
То есть она названа «Бытие».
Ну, по первой букве, по первому слову.
«Берешит» – это не «Бытие».
Нет, «Берешит» она по первому слову.
Вначале.
По первому слову.
«Бытие» – это жизнь, быт. Значит, а... Глава намного богаче, она не затрагивает очень уж сильно быт.
Это мало бытие.
Так, хорошо, пожалуйста, Саша.
Во-первых, я с удовольствием присоединяюсь к твоему мнению, оценке доклада.
Костя,
сегодня истинное удовольствие получил.
Как всегда,
и тем не менее.
Ну, так нормально.
Да.
В рамках своей права выбора.
Да нет, ну на самом деле у меня личной точки зрения здесь нету. Значит, когда ты говорил о евреях, о иудаизме и христианстве, которые нацелены на будущую жизнь и так далее, я как раз месяц назад одна из... лекции Йоми Левина по Перкей Авот, он там как раз и противопоставляет иудаизм и христианство, как иудаизм – учение, направленное на жизнь и на выполнение всех
при условии выполнения всех заповедей на жизнь, а христианство как бы на будущее существование, из чего делает вывод о том, что иудаизм – это религия, философия жизни, а христианство – это философия смерти. Ну, это, говорю, за что купил, за то и продаю. Вот Левин, к нему надо относиться, вообще говоря, осторожно. Да, как я понял, я почитал, прослушал довольно большое количество его лекций, да, так вот, говорит, во многих случаях он, что называется, перегибает палку. Вот, значит, насчет того, что за столом, когда сидят двое, да, сели кушать или втроем, да, если хотя бы один из них произнес браху на еду, да, все, вопрос закрыт, он то вспомнил, да, и дальше можно уже кушать.
Втроем ведут разговор. Один кушает, когда я ем, я глухонем. А трое должны разговаривать. А если разговаривают...
Упоминать должны.
Ну, то есть они должны ориентироваться.
Сказал, ты правильно сказал, что нужно время от времени аргументы какие-то, истории предъявлять.
В первой главе сказано о том, что верующий человек, мужчина, да, не должен вести праздные разговоры с женщиной. Угу. На самом деле не должен вести праздные разговоры вообще.
Да, тут вообще. Да.
Вот. Это как бы подкрепление той мысли, только зашли с другой стороны.
И опять же, вот эту самую, не, ты сказал, там не 10, а 5, 5 можно или нет, а 5, а 3 можно и так далее. Надо прямо самое, тут же
один можно,
да, вспомнить беседу Авраама.
Сколько людей?
Сколько людей в Содоме, да. Ты готов, да. Так сказать. Да. Вот. И последнее насчет. Предопределения я не буду. Рав Элиазар Илиша, да? Вот, это, конечно, очень трагичная фигура в иудаизме. Просто кто не знает, лучше познакомиться не с моих слов. Вот, он был жил вместе и работал вместе, вместе с Рабби Гамлиэлем, который был первосвященником одновременно, и вел Ешиву большую, и спорил там, и в конце концов кончилось. Рабби Элиазар имел свое мнение по очень многим вопросам, и в конце концов это кончилось тем, что Гамлиэль его отлучил просто. Предал Херму, величайшего мудреца своего времени, да, и единственный человек, который не отвернулся от Рабби Элиши, это был его друг и ученик, Рабби Мейер. Значит, те, кто бывает иногда на Кенерте, там есть могила Рабби Мейера, очень здорово она там оформлена. Недалеко совсем, на такси можно доехать за 5 минут. Все таксисты, безусловно, конечно, знают, еще и потому, что Рабби Мейер считается как бы тем человеком, к которому, если у тебя чего-то потерялось, ты должен обратиться. Рабби Мейер, лучше всего, конечно, приехать прямо на могилу и что-нибудь там пожертвовать, вот, и вещь найдется. И есть очень многие люди, которые утверждают, да, и так далее.
Находят. Вот.
Ну, да. Еще раз тебе большое спасибо.
Саша, секундочку, можно? Да. Я благодарю за доклад, но хотелось бы, если можно, конечно, вернуться к одному из положений, которое дает иудаизм намеком, то есть о загробной жизни. Приход иудаизма, в принципе, на базе египетской, а Египет, откуда он вышел, это буддизм, 4000 лет. буддизме есть понимание.
Как буддизм?
В Египте буддизм.
Где Египет и где Будда?
Будда.
Ребята, а мы знаем Кришну откуда?
Кришна, это Кришна тоже индийское
порождение.
Нет, это последнее, да, 970-й год. Но начало-то его и буддизм...
Вопрос ко мне?
Ну, совместно о загробной жизни.
Садись, я отвечу.
Значит, откуда это...
Это он о книге мертвых имеет в виду.
Секунду.
Он перепутал все.
Подожди. Значит, во-первых, в Таре я не помню такого места, где бы вообще говорил что-то о загробном мире.
Нету ни одного.
Нет.
Кроме это... того, что появился ему, это отец
раз,
появился.
Раз. Это раз. Значит, не исключено влияние египтян на то, что такой мотив появился, но не в Таре. Значит, почему не исключено? Значит, есть работы, которые утверждают, что Эхнатон и Моше, нет, они просто во многом были соратниками. Эхнатон – это единственный египтянин, фараон, который вел единобожие. Он долго не просуществовал. Больше известна нам, наверное, Нефертити, жена его.
Это второе тысячелетие.
Что-что?
Это второе тысячелетие.
Во времена Моше, но когда исход был. Только исход был, когда уже их на троне нет.
33 века назад.
А?
33 века назад.
Всего лишь.
Ну разве их на трон?
Всего лишь.
Будды тогда не было в Египте.
Так и потом не было, и никогда его не было.
Его не было, Будды нету.
Вообще его не было тогда. Будда в 8 веке появился.
Если вы исходите из того, что все какие боги существуют, это входят в состав единого бога, вы можете так...
Да, пожалуйста. Да. Вот тогда получается, что 5000 лет о едином боге начал.
Значит, 5000 лет тому назад египтян еще не было.
Не, простите.
Нет, египтяне уже были.
Египет
был египтянин.
Нет, государственности не было.
Был Нижний Египет, Нижний Египет и Верхний.
Слово Египет по-арабски, знаете, что обозначает?
Полдень.
Что?
Полдень, Мицраим.
Это на иврите Мицраим.
Да. Ну, а что?
Значит, слово...
Алгебра.
Как?
Алгебра.
Ну, алгебра пошла...
Аль-Джабр, это... Слово Египет происходит от греческого извращения... Название египетского города, который был потом переименован в Мемфис. Он очень похоже звучит, и греки его начали произносить Египет, а потом, когда греки завоевали Египет во времена Птоломея, он и стал уже Египет. А арабам не было возможно, не было необходимости возражать. Они египтян уничтожили и сами себя считают египтянами, хотя этнически не имеют к этому никакого отношения, так же как наши так называемые палестинцы не имеют никакого отношения к филистимлянам. Вот. Но поскольку арабы это в принципе смесь восточных народов, самых разных, кого не завоевывали, становились арабами. Вот. И никто к этому особенно...
Или с арабизацией всей страны.
Ну, оно и происходит в какой-то мере. Вот. Поэтому в иудаизме эта тема не является доминирующей. Хочешь так, ну... Хорошо.
Ну откуда это?
Из Египта, да, из Египта. Загробная жизнь.
Там книга мертвых.
Я не верю в загробную.
Ну, 400 лет вы прожили там, это же как-то сказалось.
Конечно.
Не могло не сказаться. То есть...
Но в Тору не вошло.
В Тору не вошло. Устно они эту идею вынесли. Оттуда.
Ну, потеряли.
Ну, поскольку в Торе ее нету, она не является доминирующей, не представляет особый интерес. Хочешь верить в загробную жизнь, пожалуйста. Мы ведь знаем, что по Торе речь идет о душах. Тела остаются здесь, превращаются в прах.
Это очевидно.
Да, вот и все. Это то, что написано.
Это видели.
Но больше ни у кого, ни в чьей религии нет о душе.
Как это нет? Душа есть у всех. Даже у собак.
Нет, нет, а в религиях.
Что? Ну, всех как же.
Ни в исламе, и в этом нету.
Чего нет?
И христианской нету.
Ну, безумно.
Души?
Нет, что?
Я вам напомню статью после войны. Что, когда разоблачались, раскрывались псевдонимы журналистов? Они же, когда печатали там «Красной звезде», там Ортенберг был Вадимом и так далее, да. И тогда была статья появилась. согласия Сталина. Что может понимать товарищ Альтер в особенностях русской души? Так это, а это материалисты. Душа есть у всех, в том числе и даже у материалистов. То есть, поэтому...
И науки о душе.
Он имеет в виду,
христиан,
душа как
целая
объект
наука.
Религии, как понятие религии.
Как понятие.
Есть, конечно. Везде.
У всех есть. А на кляре уже строится любая религия.
Не совсем понятно, что ты имел в виду. Хочет, то, что ты Будду Египту подставил, это зря. Не имеет отношения. Египтяне, когда свои придумали, они про Будду ничего не знали, потому что его не было еще в природе тогда. Он позже появился. Будда появился. Боже, слушай, я хочу. Оно будет очень короткое. Вот когда Саша сказал, как Левин говорил, что христиане это смерть, а евреи жизнь, я сначала подумал, что зря он эти слова цитирует, что они вызовут возмущение нормальных людей. А потом я подумал, что нет, он прав. Потому что нынешние христиане, то, что они сейчас делают, это явное того, что они ведут себя к гибели.
Смерть вообще-то не воспевает ни одна религия, правда, есть...
А ислам?
Секунду, не надо. Ислам не воспевает смерть. Это исламисты воспевают смерть.
Здесь используем. Это... Уж больно соблазнительно. 72 девственницы.
А я помню карикатуру, когда шейха Ислама убили. Они все были на коляске.
На коляске. Он же коляска. Девственница.
Значит, политические ситуации используют все и всегда. И религия всегда была инструментом власти. Ее использовали.
И что вот грех, так не использовать.
И вот, да. И вот сегодня как раз, ну, пару дней тому назад, когда Кирилл выступал, он тоже верноподданнически произнес слова, нужные государству. Или власти, существующей власти. Хотя трудно посчитать в процентном отношении, кого больше уничтожили. Наверное, церковников уничтожили слишком много. Да. А те, кто остался, они уже сотрудничали. Вот. Все имели звание.
Да, за редким исключением, да.
Звание имели.
Так, ну хорошо, если хотите, все. Тогда давайте поблагодарим.
Спасибо большое. Докладчик.
Ирочка, вы продолжаете. На следующее воскресенье.
Что будет?
Следующее воскресенье. Продолжение.
Следующее
воскресенье. Да. Потом Ларион, который куда-то пропал, я никак с ним не свяжусь.
Его мама плохо себя чувствует.
Ну, я еще с ним попытаюсь идти связаться.
Ну, Саш, если будет с ним проблема, я могу...
Прикрыть. Да. Поменяем места. Так что всех благодарю.
Только мне не это самое, мне не в пятницу сказать.
Нет. Да. Я постараюсь с ним. Саша, забери.
Хорошо. Спасибо.